«Что?»
— потрясенно переспросил я и повторил.
«Что?»
«То, что слышали!» — отрезал Гайшери. «Мой друг заразил своими мрачными мыслями весь мир. Я понял, что происходит, когда у темной стороны окончательно испортился характер, и она начала запугивать всех, кто к ней приходил. Только со мной оставалась приветливой. Ясно почему. Ее любимчик всегда был мне рад. Ну ладно, пусть бы пугала. Мы ее любим всякой, и, кстати, наша любовь постепенно снова смягчила ее нрав. Гораздо хуже то, что мысли моего друга предопределили будущее мира. Мир попал под его влияние и твердо решил рухнуть, когда люди станут слишком много колдовать. Я поздно спохватился. То есть спохватился-то почти вовремя, просто долго с этим делом тянул. Не хотел убивать самого близкого человека, но пришлось. А как вы думаете, почему я ввязался в спасение мира? И остальных наших уговорил, хотя они совсем не горели желанием делать чужую работу. Да и неприятно у нас насильно спасать.
Потому что если бы мир все-таки рухнул, получилось бы, что вы зря убили лучшего друга. Можно было оставить как есть. А раз уцелел, значит, все было сделано правильно?
«Да», — кивнул Гайшери, — «вы меня понимаете. Именно в этом я и пытался себя убедить. Собственно, до сих пор пытаюсь, изо дня в день. Не сказал бы, что всерьез надеюсь однажды добиться успеха, но это уже иной вопрос. К тому же не затянул бы я так надолго». Мир, глядишь, не успел бы сродниться с идеей собственной гибели от человеческого колдовства и устремиться к ней, как к желанному финалу. Окажись я решительней, все пошло бы иначе. Не знаю в точности как, слишком много несбывшихся будущих видел. И все они давно перепутались у меня в голове. Ну да какая разница, если есть только то, что есть.
«Никогда ни о чем подобном не слышал», — вздохнул я.
«Естественно, не слышали. Я об этом никому из ваших не рассказывал. Вы первый. И вовсе не потому, что я думаю, будто мой рассказ вам хоть чем-то полезен. Это все-таки вряд ли. Не берите в голову. Я совсем не пророк. Просто у меня сегодня поганое настроение, а вы умеете слушать. И вовремя подвернулись под руку. Устал я от этой ноши. К тому же, когда в мире такая пакость творится, поневоле начинаешь думать, что все было зря».
Я не стал говорить, что на самом деле ничего особенного в мире не творится. Подумаешь, выискался какой-то деятельный придурок или несколько, а в какую эпоху без них не обходилось. Однако по себе знаю, в минуту отчаяния разумные аргументы не действуют. А когда она заканчивается, человек преспокойно находит эти аргументы сам. Столько, сколько понадобится, и еще парочку про запас.
«Думаете, я преувеличиваю?» —
усмехнулся Гайшери.
«Это вы просто еще не поняли, что я всегда прав, даже когда говорю глупости. Особенно, когда говорю глупости. Кто же виноват, что правда часто бывает так же глупа, как люди? Вот и моя такова. Столько тысячелетий прошло, мир уцелел, не рухнул, но живущие здесь люди по-прежнему думают не в ту сторону. Вместо радости бесконечных возможностей видят в магии зло. Не такого будущего я хотел для своего мира».
Он умолк и вдруг совершенно по-детски обиженно добавил.
«Я совсем иначе это себе представлял».
«Ну, слушайте, не выдержал я. Ничего не делается сразу, в один день. На все нужно время. Сами подумайте, у нас война между орденами всего 100 с небольшим лет назад закончилась. Вы сами сегодня заметили, что в городе прекрасная атмосфера. И это только начало, то ли еще будет. Надо просто подождать».
«Вот чего я терпеть не могу, так это ждать», —
мрачно буркнул Гайшери.
«Я тоже, но вам проще. Сами говорили, что можете пересечь мост времени и посмотреть, как у нас все будет через 1000 лет».
«Могу, если меня там кто-нибудь встретит», — неохотно согласился он. Я давно решил договориться с Сатофой. На нее в таком деле можно положиться, но... Положа руку на сердце, я просто боюсь. Я и сейчас к вам идти боялся. Я вообще не особо храбрый, только делаю вид. Думал, а вдруг стало еще хуже, чем было. Приду и увижу, что уцелевший по моей воле мир совсем запаршивил. И как я потом буду жить с таким грузом? А придется. Еще 800 с лишним лет. Согласно договору. Раньше мне уходить нельзя. Но рискнул. И правильно сделал. Сам вижу, что стало заметно получше. Однако нет никаких гарантий, что мне понравится то, к чему вы придете через 1000 лет. Поэтому посмотрю на ваше будущее за несколько дней до смерти, чтобы не слишком долго мучиться, если выйдет не по-моему. А если по-моему, отлично, умру счастливым, точно зная, что все-таки справился. С какой стороны ни глянь, так лучше всего.
Я почему-то был уверен, что вы вообще бессмертны. Зачем-то сказал я.
Ну так все люди бессмертны.
Равнодушно пожал плечами Гайшери.
«Почему только я? Но это не означает, что каждый обязан вечно жить одну и ту же жизнь. Впрочем, поначалу я именно так и планировал. Мне очень нравилось быть таким, каким родился. Думал, от добра добра не ищут. Лучше, пожалуй, все равно не получится. Оставляем как есть, навсегда. Однако с тех пор многое изменилось». И я уже очень долго жду, не дождусь возможности начать какую-нибудь новую игру. В следующий раз не буду убивать самых близких, даже ради спасения целой сотни миров. Оно того не стоит, сэр Макс.
Я не стал говорить ему «понимаю», хотя, наверное, понимал.
Но насчет того, что на все нужно время, вы абсолютно правы,
неожиданно весело сказал Гайшери.
Это же только у меня все быстро, а большинство людей медленные. Пока у них в голове уляжется новая информация и прорастет хоть какими-то переменами, звезды успеют погаснуть. Но это вовсе не значит, что ничего не делается. Делается, как может. Вечно я упускаю этот момент.
Он извлек из воздуха очередной белый картонный стакан, вручил его мне, сказал.
По моим наблюдениям, желание пожаловаться посещает меня не слишком часто, примерно 2-3 раза в 1000 лет. Вам просто не повезло.
Ничего страшного, сказал я. Мне почему-то часто жалуются.
Такое уж впечатление вы производите на окружающих. Есть у вас какая-то неуловимая странность, придающая вам некоторое сходство с наваждением. «Ясно, что таких людей не бывает, а значит, и вас, вероятно, нет. Пожаловаться вам почти то же самое, что сделать это наедине с собой. Вроде бы выговорился, а все равно не считается. Очень удобно. Великий соблазн. Умом при этом понимаешь, что вы существуете вполне объективно. Но мало ли, что мы все понимаем умом».
Тем не менее, я действительно объективно существую. Объективнее не бывает.
Сухо заметил я. Это, можно сказать, моя больная мозоль. Я так долго сомневался в подлинности не то своей, не то всего со мной происходящего, что до сих пор предпочитаю думать на эту тему поменьше. В идеале вообще не вспоминать.
Разумеется, вы существуете, согласился Гайшери. Я говорю не о настоящем положении дел, а только о впечатлении, которое вы производите на сторонних наблюдателей. Интересная разновидность обаяния, я бы, пожалуй, тоже так хотел. Однако для объективно существующего человека вы отлично держались, спасибо, и даже более-менее меня утешили, что особенно удивительно. Обычно в такие моменты я не прислушиваюсь к чужим словам. А теперь я наконец-то получу ответ на давно волновавший меня вопрос. Что приснится, если уснуть в далеком будущем, спустя много тысячелетий после собственной смерти? До сих пор мне ни разу не удавалось поспать в столь удивительных обстоятельствах, но сейчас у меня появился шанс. Я очень устал и настолько спокоен, насколько это вообще возможно для меня.
С этими словами он через окно влез в башню и погасил там свет. А я остался наедине с жидким латте, в котором едва различался кофейный вкус. Впрочем, в качестве стакана молока на ночь оно вполне годилось. Шансов уснуть после всех этих разговоров у меня было немного. Однако я хорошо себя изучил и знаю, как обхитрить организм. Главное, не укладывать его в постель, а с максимальными неудобствами разместить в любом непригодном для сна месте. Кабинет Джуфина – идеальный вариант. Но черепичная крыша – тоже вполне ничего, особенно в холодное осеннее утро, вскоре после дождя. Если не полениться и призвать к себе одеяло, сойдет.